Глава 10. Иван ушел. Как только он встал из-за стола, за ним подъехала машина. А мы остались. Виталий Антонович сидел и крутил в пальцах бокал. Потом поставил его, снял очки, протер. Сказал: «Макс, я тебе благодарен за предложение, но у нас мало шансов». «В одиночку у тебя вообще их нет», — ответил я. «Макс», — старший поморщился, — «нет, мне приятно, что ты готов полезть в бой против полусотни слуг. Значит, я не самый плохой человек, верно? Но у тебя есть родители. Дарина. Да и Милана, полагаю, расстроится». «Чё ты меня хоронишь, а?» — разозлился я. «Мы зачистили клинику». «Нас сколько было?» «Шестеро». «Слуг сколько было?» «Двое». «Юра погиб. Мы разменялись один на двое». «Юрия убил монстр», — сказал я упрямо. «Слуг мы уничтожили без потерь. И мы еще осторожничали, жалели их. Теперь я не жалею. Они не люди. Совсем. Они хуже даже прежних. Они быстрые, ловкие, безжалостны. Обычные пули их толком не берут. У меня есть необычные», — признался я. «Я тут кое-что делал для продавца. А ты не в курсе?» «В курсе. Мы час с Иваном сидели». Он рассказал. Виталий залпом допил остатки коньяка и отодвинул бокал. С сожалением пробормотал: «Хватит. Вечер намечается сложный. Ты и впрямь был на селении?» «Мы с Миланой были». «Обалдеть!» — вздохнул Виталий. «Ты мой первый знакомый космонавт. Макс, сколько у тебя патронов?» Я молчал. Пистолет с одним магазином забрали слуги. Одна обойма и десяток патронов с дробью остались в гнезде, в сумке вместе с сеткометом. Меньше двух десятков. «Вот». «А что вот?» — завелся я. «Возьмем обычные. Будем стрелять в головы». «Макс, самому-то не смешно такое говорить?» — огрызнулся Виталий. «Я пойду. Пойду умирать, я это понимаю. Но я должен попробовать. Обвешусь магазинами, взрывчаткой. У меня есть. Но не могу я не пойти, понимаешь? Не пойду, потом повешусь. Это шанс спасти моего сына». «Он тебя и не помнит». «Я его помню». «Вот что тут сказать? Я понимал старшего. И что он не прав, тоже понимал. Но это ничего не меняло. Попробуем взять еще боеприпасов», — предложил я. «И позовем наших». «Двух дедов и старуху?» «Елена еще 100 очков тебе вперед даст», — мрачно сказал я. «Деда Боря отвязный. Мне кажется, ему и умирать не страшно. А Василий не такой уж и дед». «Из него хреновый боец», — возразил Виталий. «Да и в городе его нет. Наших пацанов я не позову, даже не надейся. И в нашей тусовке нет других людей, кому я могу довериться». «Лихачев?» — Виталий покачал головой. «Первым делом подумал. Своих он не потащит, а если бы потащил, то не убивать, а арестовывать. В одиночку не пойдет, скорее уж нас арестует. С самыми лучшими намерениями». Я кивнул. «Все так». Сказал: «Но Елене я позвоню». Старший кивнул. Я понял, что он смирился с моим участием. «А дед Боря?» «Ай, свяжусь». Мы знали, где сегодня вечером соберутся слуги. Мы знали, сколько их будет. Мы знали, когда начнется их встреча. И никаких колебаний. Правильно ли будет уничтожить полсотни разумных гуманоидов, у нас не было. Людьми мы их не считали, а они человеческие жизни не жалели. Мы только не знали, как их убить. «Встретимся здесь», — предложил я. «Ровно в 6, нормально?» Виталий кивнул. К нам подошла официантка, как-то боязливо оглядываясь, словно опасалась, что появится Иван. Чем он ее так напугал-то? Ведь милейший человек с виду. «Закусочку к коньяку?» — спросила она. «Айгуль, забери бутылку», — ответил Виталий. «В холодильник только не надо ставить. Не употребляют коньяк холодным. Мы поздно вечером вернемся допивать. Надеюсь. На мой счет запиши». «А нет, лучше сейчас рассчитаюсь».
«Заплачено уже», — смущенно ответила официантка.
«Да?» — поразился Виталий. Айгуль задумалась.
Заплачено. Да.
Виталий пожал плечами. Хорошо. Тогда кофе мне сделай. Двойной эспрессо. Кафе потихоньку начало оживать. Выглянул, кивнул нам и исчез внутри повар. За крайний столик села случайная парочка, любуясь церковью. «Я попробую добыть нормальные боеприпасы», — повторил я. «У тебя Макаров найдется? Мой... того».
«Найду», — ответил Виталий, не уточняя. «Ты патронов добудь главное».
Я кивнул, спросил: «Слушай, ты когда-нибудь слышал про разноцветные кристаллики? Двух или трех цветов?»
«Все слышали», — хмыкнул Виталий.
«Только я не видел». «Думаешь, за такой продавцы расщедрятся?»
«Угу».
«Они с них балдеют», — уклончиво ответил я. «Ты все-таки поспрашивай, старший. Да вдруг есть у кого?» Виталий Антонович кивнул, и я встал из-за стола. На церкви внезапно вновь зазвонили колокола, и я подумал, что счел бы это хорошим знаком, если бы верил в Бога или хотя бы в приметы. В гнездо я вошел без четверти два после короткого и неутешительного визита в комок. Еще метров за полста я почувствовал тихий рокот. Остановился, позвал. И, ощутив ответ, попросил, не сообщая обо мне. Гнездо согласилось. Право на уединение, хотя бы ментальное, измененные имели. Ну и я тоже. Я вошел. Уже привычно, словно в свой подъезд. Поискал взглядом стражу. У дверей никого не было. Это еще что такое? Если бы я не слышал ровный голос гнезда, точно бы испугался. Но и сейчас я принялся озираться, пытаясь понять, почему стража покинула пост. «Же пошла руки помыть», — донеслось до меня. Даже услышав голос, я не сразу заметил Наську. Она сидела в стороне, в горе подушек, соорудив из них подобие кресла и что-то разглядывала. Я подошел, глянул. Она выбирала из двух книжек. Рядом с ней стояла моя сумка. «Ура!» «Руки помыть!» — удивился я. — «Максим, ты прям такой наивный?» — спросила Наська. — «В туалет она пошла. Я подменяю». — «А-а». Я кивнул, сел рядом на пол. — «Наська, извини, ты на меня обиделась?» — «Ничего. Я просто стала нервной и обидчивой не по делу», — ответила куколка. — «Это, наверное, подкрадывается мерзкий подростковый возраст». Я засмеялся. — «Да ладно, я сам не прав. Ты как себя чувствуешь?» «Норм». На самом деле, выглядела она больной. Румянец на щеках, мешки под глазами, зрачки расширились и быстро пульсировали. Это все их мутагены. «Что почитать посоветуешь?» Наська подняла книжки. «Во-первых, посоветую не здесь читать», — сказал я, щурясь. «Темно, глаза испортишь. У нас другое зрение. Во-вторых, женщина французского лейтенанта и... нетерпение сердца? Уверена, что... что по возрасту? Что интересно будет?» «Все интересно. С чего начать?» Я пожал плечами. «Слушай, я не читал. В школьной программе их не было. Знаю, что обе про любовь». Наська перевернула книжки, посмотрела на обложки, сказала: «Надо же!» А я и не догадалась. На обеих обложках, разумеется, были изображены дамы и джентльмены с лицами, исполненными любви и страдания. «Думаю, стоит прочесть обе», — сказал я примирительно. «Так и сделаю», — решила Наська. «Милана ушла, кстати. Они там щебетали с Дариной. Потом Милана ушла». «Ага», — сказал я. «Ну, она тебе записку оставила». Я взял из рук куколки мятую бумажку, сложенную раза в четыре. Спросил: «Читала?» «Ты с ума сошел, да?» — возмутилась Наська. «Такое спрашивать». «Значит, читала», — кивнул я. «Ну, читала!» — Наська отвела глаза. «Она же не запечатана!» «Ясно», — сказал я, не разворачивая записку. «Наська, у меня к тебе просьба есть. Серьезная». «Ну?» — она заинтересовалась и даже отложила книжки. «Я заходил сейчас в соседний комок, хотел кое-что купить, но... в общем, не продали. Кристаллов нет?» «Кристаллы есть, но... не продали!» Я помолчал. «Но у меня там еще один заказ подвис. Это, ну, подарок Дарине. Продавец велел зайти утром в 9, а я не уверен, что смогу. Заберешь? Тебе разрешают одной в кому ходить?» Наська фыркнула: «Разрешают? Теперь кто запретит? Тем более завтра Дарина как раз в комок идет. Может, и я с ней». «Ну и здорово», — обрадовался я.
Я предупредил, продавец отдаст тебе заказ.
— Оки, — согласилась Наська.
— Ты записку хочешь прочитать?
— Я прочитаю, — успокоил я ее. — Обязательно.
— В темноте не хочу. У меня же глаза обычные.
Протянув руку, я потрепал куколку по голове.
— Ладно, пойду. Дел по горло.
— Не буду мешать чтению.
— Эй, Максим!
— голос Наськи стал чуть тревожным.
— А у тебя все в порядке?
Я подмигнул ей.
— У меня все в порядке.
— Честно.
— Я могу чем-то помочь?
— Да ты и так мне помогла вчера, — сказал я. — Как мы со слугами-то, а?
Но Наська продолжала смотреть требовательно и настороженно.
Я вздохнул и сказал:
«Можешь,
если у тебя есть двухцветный кристаллик. Или трехцветный».
«Этих нет», — Наська покачала головой. «У меня вот такой есть».
Она запустила под себя руку и вытащила шкатулку, дешевую пластиковую шкатулку для детской косметики и бижутерии, которую я когда-то ей подарил.
Открыла.
Затренькала простенькую мелодию кружащаяся фигурка балерины. Шкатулка больше не была пустой, там лежали какие-то мелкие куколки, фигурки из лего, блескучие кольца с огромными драгоценными камнями. Наська открыла крошечный отсек и достала кристалл. Граненую пирамидку в сантиметр длиной. Какую-то мутную, непонятную. «Держи». Утром нашла один. Я осторожно взял кристалл и поднес к глазу, прищурился и посмотрел сквозь него на тусклый свет люстры. Кристалл был радужный. Он переливался всеми цветами, от красного до фиолетового, удивительным образом соединившимися, но не смешавшимися. Как там говорил Джеймс Бонд, взболтать, но не смешивать? Вот и здесь. Горела рубиново-красная грань. Апельсиновой коркой шла оранжевая полоса. Сиял лимонно-солнечный желтый цвет. Проступала сочная травяная зелень, небесно-голубая линия переходила в синее, будто морская вода, пятно, и везде проступали фиолетовые точки. Все цвета спектра в одном крошечном кристалле.
— Наська! — выдохнул я.
— Сгодится такой?
— Не знаю, — ответил я.
— Что я говорю? Сгодится! Продавцы от двухцветных трястись начинают... «Наська, я...» «Я не могу его взять. Знаешь, сколько это шоколада?»
«Сколько?» — заинтересовалась она.
«Целая фабрика, наверное».
«Много сладкого вредно». Куколка улыбнулась. «Бери, Максим. Он твой».
«Почему мой?»
«Мне он не нужен», — серьезно сказала Наська. «А тебе очень, я вижу».
«Значит, твой».
«Спасибо», — сказал я.
«Правда, спасибо, ты...» «Очень помогла. Иди, занимайся делами».
Наська улыбнулась.
«Я книжку хочу почитать».
Я кивнул, встал, глянул на возвращающуюся Же. Может быть, я только что получил шанс сам забрать подарок для Дарины.
«Сумку возьмешь?» — спросила Наська.
Я взял.
К своему продавцу я решил не возвращаться. Во-первых, я был обижен. Он очень резко отверг все мои просьбы продать еще боеприпасов, не говоря уж о каком-нибудь особенном оружии. Во-вторых, если его синтезатор и впрямь был занят сложным заказом, он мог просто не выдать мне оружие сразу. Да ладно, чего врать? Я решил его наказать. Комков в Москве много. Быстрым шагом я дошел до метро Тверская, но вместо того, чтобы нырнуть вниз по ступенькам, присел на гранитное ограждение лестницы напротив одежного магазина. Посидел немного, потом достал и развернул записку от Миланы. В общем-то, я знал, что там написано. Почерк у Миланы был аккуратный. Почерк девочки-отличницы. Его даже студенческая жизнь не испортила. «Максим, ты уже все понял, да?» «Я была не права. Так нельзя. Я делаю больно тебе и Дарине. И себе тоже. Глупо все получилось. Если будет нужна помощь, я все для вас сделаю. Но просто так нам лучше не видеться. Поцелуй от меня Дарину. У вас все будет хорошо. Я знаю. Спасибо за прогулку по Луне. М. И все. Я достаточно ее знал, чтобы понимать. Она не делает ничего, в чем не уверена. А когда уверена, то не тратит лишних слов. Я посидел, глядя на вывеску магазина «Армения» через дорогу.
Потом порвал записку на мелкие клочки и аккуратно выбросил в оказавшуюся рядом урну. Что я чувствовал? Печаль, облегчение, стыд? Наверное, все сразу. А потом пошел по Страстному. Время у меня еще было. Наверное, я все-таки не совсем уверен, что продавец выдаст мне волшебную чудо-пушку, которая позволит уложить полсотни слуг. К родителям я зайти не рискну. Либо они что-то почувствуют, либо я сломаюсь, и Виталий Антонович будет зря дожидаться меня вечером в Рэдке. Нет, ну правда. А я действительно собираюсь ему помогать. Ради призрачной надежды, что Иван спасет его сына? Чушь ведь! Самоубийство! Когда я шел в гнездо сражаться с монстром, я хотя бы понимал, ради чего готов умереть, а сейчас? Ну, не такие уж мы друзья. Помочь мне было его инициативой. Но я повел себя, будто глупый герой романа, который сейчас читает Наська. Совершал поступки романтические и безрассудные. Положим, я этих книг не читал, но догадывался, что разумных вещей герои любовных романов не делают. Бомж Андрей действительно нашелся у памятника Высоцкому. Он стоял перед ним в точно такой же позе, раскинув руки и запрокинув голову. И декламировал. «Среди оплывших свечей вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк». У него даже была аудитория. На каменных ступеньках, скамейках вокруг памятника сидели несколько пожилых дам, длинноволосый мужчина с гитарой, молодая некрасивая девушка, как ни странно, поглядывающая на Андрея с интересом и едва ли не с обожанием. Я тоже присел на ступеньку, поискал глазами и нашел несколько сумок, в которых любитель поэзии таскал свой скарб.
— Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.
Он на миг запнулся, откашлялся, полез в задний карман своих широченных бермуд, опасливо оглянулся и достал металлическую фляжку. Сообщил публике.
Горло сжимает от этих стихов. Володь простил бы, он сам был таков.
Сделав несколько глотков, он наткнулся на меня взглядом, радостно улыбнулся и протянул фляжку. Я покачал головой. Андрей продолжил читать с выражением, эмоционально, будто это он сейчас готовился взять из ладони убитого друга окровавленный меч. Ему поаплодировали. Андрей раскланялся и подошел ко мне. Сел рядом. Бесцеремонно обнял. Я не сопротивлялся. То ли он попал под дождь, то ли все же где-то помылся. Пахло от него только алкоголем, каким-то пряным, может быть, ромом.
«Хорошее место», — сияя сказал бомж. «Много читателей, много поклонников. Живой, живой поэт. Уходить буду куда-нибудь».
«Почему?»
«Володе и так хорошо», — пояснил Андрей. «Видишь, сколько людей. А вечером даже молодежь приходит. Поют».
Одна из пожилых дам вышла и принялась читать стихи. Не знаю, наверное, тоже Высоцкого. Ее вежливо слушали, но, мне кажется, ей не хватало эмоций.
«Выберу кого-нибудь подзабытого», — рассуждал Андрей вслух. «Думал, может, к Твардовскому, он тут, рядом, у метро. Но там цветочки лежат, значит, приходят. Поищу кого-нибудь из старых времен, кого только в юбилей вспоминают. Как дела твои?»
«Нормально», — ответил я. «День хороший».
«Ага», — бомж закивал. «И кольцо сегодня хорошее. Греет».
Я покосился на лунное кольцо в небе. Неужели он и впрямь чувствует то слабое излучение, которое оно отражает на землю? «Андрей, скажите, а кто вы по жизни?» Я осекся, едва удержавшись от неуместного «были». Но мне показалось, что оно все равно прозвучало.
Ха-ха! Я, друг мой юный, когда-то был плохим поэтом и известным литературным критиком, а ныне профессиональный алкоголик и бомж, — сказал Андрей с гордостью. — Запомни накрепко. Алкоголиками и бомжами люди порой становятся от несчастий, которые судьба обрушила на их плечи. Бывает, что слабость душевная или болезнь телесная приводит к такому печальному итогу. Но я настоящий алкоголик и бомж, выбравший свою цель осознанно, шедший к ней долго и трудно. В иные годы я примкнул бы на этом пути к какой-либо субкультуре или основал свою. Однако перемена дала мне знак. В эпоху бессмысленности всего не нужны лишние смыслы для существования. — Вот и вы про смыслы, — сказал я озадаченно. — И почему же не нужны? — Суета-сует и всяческая суета, — вздохнул Андрей. Люди верили в Бога, но оказалось, что Бог в нас не верит. Мечтали о чудесах науки, но все наши чудеса оказались детскими забавами. Патриотизм не нужен. Детей рожаем по привычке, книжки новые не пишем. Даже стихами баловаться перестали. Вот я и решил, раз уж мир катится под откос, провести остаток дней с удовольствием. Погода нынче теплая, мокро только. Он вздохнул. Спиц-то получилось легко. Это я всегда любил. А вот к грязи привыкать пришлось. Но все удалось. Вреда никому не несу. Пользы не причиняю. — Мне кажется, польза от вас есть, — сказал я. — Стихи вот всякие. — Это теперь, — воскликнул Андрей, — это новый мой этап. Хожу по Москве, читаю стихи мертвым поэтам. Достойная судьба. — А кто тому причиной? — Кто? — Ты, мой друг, выслушал, поговорил, кристалликом поделился. Но главное, с таким удивлением на памятник Низами смотрел. Я и подумал, вот, достойный юноша, но даже слышать не слыхивал о поэте. Столько памятников по Москве стоит, а к кому-то приходит, к Сереже Есенину, к Володе Высоцкому, а другие позабыты. А я же все их стихи помню. Дай, думаю, почитаю стихи памятникам. Мне несложно, им приятно. Андрей помолчал и добавил вполголоса: людям нравится. Остановятся, послушают. Иногда поговорят. Некоторые тоже стихи читают. Нельзя забывать поэтов. Главное, что вас не обижают, сказал я.
«Кто?» — удивился бомж.
«Ну, полиция».
«Бумага у них есть. Нельзя меня трогать. Сын у меня... большой начальник!»
Я кивнул. «Да, Лихачев про это говорил».
«Может, тебе помочь чем?» — спросил Андрей неожиданно. «Ты же друг мой лучший. Юный, закадычный, неожиданный. Вот как мы встретились с тобой, так жизнь моя смысл новый обрела.
Мне сегодня все предлагают помочь, — улыбнулся я. Да ничего не надо, спасибо. Сегодня моя очередь помогать».
«Точно?
— не унимался Андрей. Без «б», — уверил я его. «Да вы и так помогли сейчас, только не заметили. Пойду. Дела». Оставив Андрея у памятника, я двинулся назад к метро. Некоторые вещи мы делаем не потому, что должны. Некоторые вещи мы просто не можем не делать.